На этой неделе, неделя, которая предшествует Рош ха-Шана, в Торе читают отрывок, которым описывается заключение союза между Всевышним и еврейским народом. Наша глава – это одна из, может быть, самых коротких глав, глава Ницавим, которую буду читать в этот шаббат, которую мы читаем на этой неделе. Тем не менее, она состоит из четырех отрывков, не очень больших. И каждый отрывок содержит в себе как бы необычайную силу, то есть он очень содержательный, несмотря на то, что отрывки не очень большие. Начинается, и в нашей главе есть много вещей, то есть неких символов, которые, как мне кажется, как вообще символ, это понятие бесконечное. И когда некий символ используется в Торе, скажем, или в любой другой книге, то есть как бы всегда его значение может быть истолковано по-разному. И как бы помимо этого, как бы помимо всех многих толкований, которые этому символу будут даны, тем не менее, как бы его глубина всегда будет стоять выше всех объяснений. И, как мне кажется, вообще, если посмотреть, как бы большинство обращений Моше к еврейскому народу, то Тора, в большей части, она говорит очень прямым языком. То есть Тора использует язык, непосредственно говорящий о каких-то вещах. То есть в Торе, несомненно, есть символы, то есть каждая заповедь Торы является символом. Но этот символ, он как бы нечто дополнительное к тому простому смыслу, который нам всеми понятен. В отличие от этого, как мне кажется, в нашей главе есть несколько как бы слов или символов, которые как бы не имеют полного понимания с точки зрения простого чтения нашей главы. И поэтому среди комментаторов есть совершенно разное объяснение, что эти слова значат. И мы, соответственно, конечно, в нашем уроке моей задачей не является объяснение этих вещей, потому что их объяснить невозможно, а скорее как бы обращение внимания на то, что именно вот в этом отрывке Торы, в котором говорится как непосредственно о заключении союза между евреями и Всевышним, как раз упоминаются эти вещи. Начинается наш отрывок со слов, что вы стоите сегодня все вместе перед Всевышним вашим Богом. Ваши главы, ваших колен, старейшины, шутрейхам, это как ваши сторожи, скажите, человек из Израиля, ваши дети, жены, пришелец, который находится в твоем лагере, от рубящего твои дрова до черпающего воду, для того, чтобы пройти через союз Господа Бога твоего. И заклинание, Аллах, это как заклинание, которое Всевышний Господь Бог твой заключает с тобой сегодня. Интересная вещь, мы много раз об этом говорили, что Тора использует всегда некоторое ключевое слово в отрывке. В данном отрывке Торы, который заканчивается загадочной фразой, над которой, кроме ее самой загадочности, есть еще загадочные знаки, что есть в Торе несколько мест, где над буквами стоят точки. И одно из мест в Торе, где над буквами стоят точки, это конец первого отрывка нашей главы, который мы тоже разберем немного, который говорит: «Скрытое Господу Богу нашему и открытое нам и нашим детям вовеки делать все слова этой Торы». Над словом «нам и нашим детям до», как бы до скончания времен, над словом «нам и нашим детям» и над буквой «айн» и слово «до конца времен» стоят точки. То есть в этой главе находится целом 11 точек. То есть это единственное место в Торе, где присутствует такое большое количество точек над буквами. То есть, например, одно из мест в Торе, где говорится про то, как Эсав целует Якова. Там стоит точка над словом «и поцеловал», так что это слово как бы можно прочитать как и укусил. Там есть место, где говорится, что ангелы обращаются к Аврааму. Можно прочитать, как будто если убрать букву, над которой стоит точка, то можно прочитать, что они обращаются не к Аврааму, а к Саре. Вот. Единственное место в Торе, где есть целых 11 точек, это вот это место в нашей главе. Соответственно, вот эта фраза «скрытая Господу нашему Богу» и «открытая нам и нашим детям», которая заканчивается первый отрывок, она как бы имеет тоже много разных объяснений. Что это означает? Более того, в нашем отрывке есть еще одна загадочная вещь. То, что как бы, находящееся в стихе, предшествующем вот этому стиху, в котором говорится про скрытое для Господа Богу нашему, говорится о том, что и выбросит как бы Всевышний их в землю другую. Слово «выбросит» есть большая буква «ламит». То есть буква «ламит», она и без того самая большая буква из всех букв. То есть наша письменность называется квадратным письмом. И в Торе все буквы в большинстве вписываются в квадрат. Единственная буква, которая выступает над всеми другими буквами, это буква «ламит». И в этом стихе буква «ламит» еще кроме этого она большая. То есть что может значить эта большая буква «ламит» в этом слове? Начинается наша глава. Какие слова являются ключевыми словами в этом отрывке? Ключевым словом в этом отрывке является слово «день». Мы увидим, оно упоминается в этом отрывке 7 раз. Вы стоите сегодня. И сегодня, сегодня, как этот день, подобно тому, как в этот день. Слово «день» упоминается 7 раз. И слово «день» является неким символом, который мы увидим, что комментаторы дают этому несколько разных объяснений. Другой символ, другое слово, которое можно тоже сказать, что это некий символ, оно соответствует понятию дня, то, что в этом отрывке упоминается 10 раз слово «это». Причем слово «это» в иврите имеет две формы. Мужская, это будет «зе», и женская «зот». В этом отрывке слово «зот» в женском роде упоминается 5 раз, и слово «зе» упоминается тоже 5 раз. То есть вместе слово «это» упоминается 10 раз. То есть если мы соединим, как бы, и соединим это со словом «день», «день» — это понятие некой ясности, то слово «зе» и слово «зот», то есть «это» и «это», оно как бы усиляет идею ясности, как бы очевидности того, о чем здесь идет речь. То есть 10 упоминаются в сочетании со словом «зе», с понятием «книги», «это книга», или понятие этого как бы заклинания, клятва, которую вы заключаете. «Это земля», «этот союз», то есть понятие «союза», например, или понятие «заклинания». Мы понимаем «союз» как нечто абстрактное, то есть это некоторое состояние души человека. Некий союз, который он заключает с кем-то. Или, например, понятие заклинания, то есть тоже клятвы. Это некоторое состояние, которое относится к душе человека. Здесь Тора как бы делает ударение, то есть слово сам «книга», «книга» — это некий, можно сказать, что это некий предмет. «Земля» — это некоторая реальность. Причем мы понимаем, что здесь земля, о которой идет речь, это земля, в которой евреи еще не находятся. То есть эта земля, это реально земля, в которую евреи должны только зайти. То есть как будто бы они здесь поднимаются над временем. И мы видим, что Моше говорит, что этот союз заключается с теми, кто здесь присутствует сегодня, и с теми, кто здесь не присутствует сегодня. То есть опять слово «день» упоминается 2 раза в этом стихе. Тот, кто находится здесь сегодня, и тот, кто не находится здесь сегодня. То есть слово «сегодня» это на иврите «гайом» упоминается в этом стихе 2 раза. То есть как будто бы этот союз, заключающийся в определенный день, какой-то, кстати, день по объяснению Раши, это день смерти Моше. То есть это переход Моше, его как бы нахождение в физическом мире, к его нахождению в духовном мире. Мы знаем с основания Мидрашей, что Моше, как бы в момент ухода из этого мира, он постиг 50-е врата познания. И мы об этом много говорили, что 50-е врата познания — это некий символ некоторой духовности, стоящей над понятиями времени и понятиями пространства. Но наши события, они происходят в момент, когда Моше еще находится с евреями. И его обращение к еврейскому народу, который как бы находится здесь в мире, он говорит, что он обращается к этому поколению и также ко всем тем поколениям, которые здесь будут в этом мире находиться. То есть как будто бы с точки зрения того, что он как бы стоит уже над этим миром, над понятием времени, Моше обращается, для него как бы все поколения, они находятся здесь сегодня. То есть даже хотя как бы с точки зрения евреев их здесь нету, но с точки зрения Моше они уже здесь находятся. И земля, которую евреи еще не вошли, это эта земля. Клятва – это эта клятва. То есть это некие реальные вещи, которые как бы усиливают силу, это понятие «сегодня день». И в этом мы увидим, что само первое самое слово в этой главе, оно является, может быть, ключевым. Вы стоите сегодня, на иврите есть два слова, которые описывают это как бы состояние. Можно сказать «атем омдим», «омет» – это значит «стоять». И можно сказать «нецавим». «Нецавим» — это тоже «стоять». Более того, мудрецы говорят, что евреи, они как бы в этот момент были подобны ангелам. Про ангелов говорится, что там про стих, который говорит, что «я тебе дам место, как бы ты будешь ходить среди этих стоящих». Кто называются этими стоящими? И называются ангелы. И более того, в хасидизме подчеркивается преимущество человека над ангелами, то, что человеку говорится, что «я тебе вынататил мигалхим бена омдимаэлы», то есть «я тебе дам хождение среди этих, которые стоят». То есть человек, он постоянно находится в движении, и даже он как бы будет, находясь среди тех, кто стоит, среди ангелов, он там находится в состоянии движения. Мудрецы приводят в Мидраше, что евреи здесь были перед Всевышним в момент заключения союза, они подобны ангелам. То есть точно так же, как ангелы стоят перед Всевышним на небесах, точно так же евреи стоят перед Всевышним в момент заключения союза. Но в слове «нецавим» есть сила большая, чем в слове «омдим». То есть именно слово «нецавим», возможно, относится именно к состоянию человека, который обычно двигается, а «омдим» относится к ангелу. Более того, есть такой момент, который говорится, что душа человека до того, как она спускается в этот физический мир, она тоже находится в состоянии, похожем на состояние ангелов. Так говорит Ильяху, что истинный Всевышний, перед которым я стоял, то есть когда стоял, вот к хасидизме объясняется, что это было тогда, когда до того, как его душа спустилась в этот мир. Мы же посмотреть, что в Торе слово «нецавим» упоминается в двух местах важных, как бы мы напоминаем на самом деле в большем количестве мест, но в двух местах, которые мы можем использовать как некое символическое понимание этого слова. Первый раз, в котором используется это слово используется во сне, который снится Иосифу, в первом сне. Там говорится, что Иосифу приснилось, что он видит себя и братьев в поле, как снопы, и он как бы, они все равны, как бы. Потом его сноп поднимается, кама венецава. То есть как бы, что значит нецава? То есть это как бы прочное нахождение на том месте, где он находится, и после этого говорится, что как бы снопы кланяются ему. То есть слово «нецавим», «нецав» в этом случае описывает состояние Иосифа пророческое, в котором он как бы видит себя на том месте, которое он должен занять в истории. То есть слово «нецав», «нецав» относится к состоянию человека, обладающего властью. Это состояние, в котором Иосиф был, когда к нему пришли братья. И это как бы слово описывает это состояние, в котором тогда будет Иосиф. Другое слово «нецавим», оно имеет негативный оттенок, но оно тоже описывает как бы силу. В Торе, как в главе Корах, где говорится о том, что как бы вместе с Корахом были два человека, такие Датан и Авирам, говорится, что в самом конце как бы их конфликта, когда Всевышний говорит Моше, чтобы как бы все евреи ушли от них, Моше, тем не менее, идет к ним. И там написано в Торе, что Датан и Авирам Юци Ницавим из их шатров. То есть они вышли, стоя из их шатров. То есть такое поразительное сочетание двух разных слов. Слово «движение» — они выходят, и слово «ницавим» — что они стоят. И мудрецы говорят, что в любом месте, где упоминается в Торе «ницим» и «ницавим» по отношению к конфликтам, в которых как бы был Моше и кто-то, это Датан и Авирам. То есть они описывают, что как бы эти люди, они противостояли Моше по своей сути. Поэтому какое слово может описывать такое вот сущностное противостояние, это именно слово «ницавим». То есть это как бы в этом слове заложена потрясающая сила. То есть поэтому здесь, когда описывается заключение союза между Всевышним и еврейским народом, Моше использует это слово. Кстати, слово «нациф» на иврите, слово «нациф» означает «наместник», то есть как представитель царя в каком-то месте, которому царь доверяет как бы управление какой-то территорией. То есть, соответственно, как бы здесь евреи — это не как ангелы, которые стоят омдем в подчинении перед Всевышним, а они «ницавим». Как бы «ницавим» — это как слово в этом, как бы есть еще опора на что-то, что они как бы стоят для управления тем местом, где они находятся. То есть если в этом как бы есть разница между человеком и ангелом. То есть ангел, как бы он стоит перед Всевышним, в этом выражается его полная как бы самоаннигиляция. Человек стоит перед Всевышним, кроме как бы его состояния подчинения Всевышнему, в этом как бы есть наделение человека максимальной силой реализации его некоторого как бы потенциала и миссии в этом мире. Раши договорит, объясняет этот стих следующим образом, что вы стоите сегодня, этот стих учит нас, что Моше собрал евреев перед Всевышним в день своей смерти, для того, чтобы ввести их в союз. Дальше он дает несколько других объяснений на это, продолжая свой комментарий дальше. Он говорит такую вещь. Почему глава Ницавим идет вслед за главой Китово, в которой описываются клалот, проклятия? Потому что евреи услышали 100 проклятий, не достоя двух. То есть, как мудрецы, мы на прошлой неделе говорили о таком вопросе, что один мидраш говорит, что проклятий было больше в главе книги Ваикра, другой мидраш говорит, что в книге Дворим. Так, соответственно, Раши говорит, что в предыдущей главе было 98 клалот. Кроме этого, 49 были в книге Ваикра. То есть, интересно, 98 это два раза по 49. То есть, получается, что в предыдущей книге Дворим есть 100, не хватая двух, то есть 98. В книге Ваикра было в два раза меньше, 49. Их лица поникли. И они сказали, кто может выстоять в этом? Тогда Моше их начал утешать. Сказал, вы стоите сегодня. Вы много гневали Всевышнего. Тем не менее, он вас не уничтожил, и вы как бы существуете перед ним. То есть, какая идея в этом? То есть, в предыдущих главах, главе, то есть, Раши говорит, описывалось, что как бы еврейский народ будет проходить через множество испытаний. То есть, будет период благословения, и будет период, когда как бы на еврейский народ найдут как бы эти клалот, проклятия. Тем не менее, еврейский народ как бы ницавим, то, что как бы еврейский народ всегда будет существовать. То есть Раши в этом объяснении подчеркивает, что слово ницавим относится не к этому конкретному моменту, когда евреи стоят, а как будто бы вы стоите вечно, вы будете вечно стоять в этом мире. То есть Раши подчеркивает значение этого слова, хотя он говорит, что как бы это как утешение к еврейскому народу, что в этом слове содержится вечность еврейского народа. Другое объяснение, что в этот момент евреи переходили от одного Парнаса к другому. То есть кто такой Парнас? Парнас — это как лидер. Моше как бы передавал еврейский народ следующему лидеру. И он сделал их мацева для того, чтобы их лизарес. Мацева — это как монолит. Мы говорили, что есть в Торе запрет кланяться, служить как бы, что мы говорили, что Тора запрещает нам мацева, то есть это как камень, использующийся для служения Всевышнему, и разрешает только жертвенник. Одно из объяснений, то есть и что здесь Раша объясняет, что Моше сделал их как мацева, как монолит, как единым камнем, для того, чтобы их лизарес, то есть ускорить, дать как бы им какую-то идею, необходимую для перехода к следующему лидеру. И он говорит, что то же самое сделал Йошуа, и то же самое сделал пророк Шмуэль. Он сказал: «Встаньте, и я буду судиться с вами», когда евреи вышли из его рук и перешли в руки следующего лидера, царя Шауля. То есть именно в момент перехода от одного лидера к другому, еврейский Раши приводит в этом комментарии, что еврейский народ должен быть как некий монолитным. Помним, что в объяснении запрета делать мацеву Сфорно объяснил, что мацева — это не недостаток, как объясняли другие комментаторы, а он объяснял, что мацева — это достоинство. Что он объяснил это на основании идеи, что стиха «Шевити Гашем Ланегди Тамид», что «представляю перед собой я всегда Всевышнего», что это был уровень, на котором находился еврейский народ перед тем, как они сделали золотого тельца, после того, как они получили скрижали на горе Синай, что слово «мецева» заключает в себе концепцию силы, но после того, как они потеряли этот уровень, то они как бы уже к этому форму служения Всевышнему они не относятся. То есть слово «мацева» и слово «ницавим» — это слово, которое несет в себе концепцию силы. Есть потрясающее объяснение, которое дается в книге «Ликутей Тора» на начало нашей главы. В «Ликутей Тора» как раз подчеркивается идея того, что этот отрывок постоянно читают перед Рош ха-Шаной. И вот этот стих, который говорит, что вы стоите сегодня все, что этот день сегодня — это намек на Рош ха-Шану, про которую написано: «Этот день — начало твоих деяний, память первого дня». И это то, что пишет здесь Алтер-Ребе, что все искры душ стоят и поднимаются в их источник первый в этот день перед Всевышним. То есть перед Всевышним в хасидизме имеется всегда в виду следующая идея, что Всевышний, в данном случае это четырехбуквенное имя Всевышнего, это порядок как бы четырех миров, или порядок сферот, то есть имя Юд, Кей, Вав, Кей, это либо четыре мира, либо это разные сферот, и перед Всевышним как будто бы евреи стоят над этим уровнем, то есть они стоят над уровнем всех миров, или над уровнем, соответственно, всех сферот. И перечисляются 10 уровней разных евреев, то есть 10 различных ступеней, которые включают в себя 3 интеллекта и 7 качеств эмоций. Еврейский народ представляет из себя единое целое тело, которое называется Кнессет Исроэль, собрание душ Израиля, включающееся в себя в 10 ступеней. То есть это то, что комментаторы насчитывают, что сначала, что в этой главе упоминается 10 различных ступеней. И в Рош ха-Шану все ступени, даже тот, кто рубит дрова и черпает воду, то есть это являются самыми низкими ступенями, поднимаются наверх. То есть, и он объясняет здесь, то есть все поднимаются в источник, из которого они происходят. И это то, что сказано в главе Зота Броха, что и был в Ишруне царь в собрании глав народа вместе колена Израиля. То есть все собираются вместе, чтобы быть едиными. И он пишет такую вещь Алтеребе, что это большое правило, что все, что происходит со стороны святости, там конец всегда связан с началом. То есть он объясняет то, что мудрецы говорят, на примере того, что говорят мудрецы, что ты человек должен всегда быть скромным перед любым человеком. Почему это так? Потому что у каждого человека есть некоторый уровень, который, как бы, качество, которого нету ни в другом. И поэтому все люди нуждаются в этом человеке именно из-за этого качества. То есть, каким бы человеком ни был, на какой бы ступени он ни находился, поскольку он является частью этого единого организма, то в этой, как бы, представляя собой как бы отдельный этот орган, он является важным не только в своей, как бы, частной функции, именно потому что, как бы, без него целый организм не будет цельным, а вот здесь он говорит более глубокую идею, что каждый здесь является как крош, как голова. То есть все эти 10 уровней, не только что они составляют единое целое, в котором как бы важны и ноги, и руки, и голова, а он говорит с другой стороны, что каждый здесь в некой степени является головой, лидером. То есть вы стоите сегодня, и он объясняет это дальше, довольно дает целое объяснение здесь, что это относится именно к Рошашане, что в Рошашану происходит концепция тшувы, она относится к общим еврейским душам. И это то, что сказано, что когда соберутся главы народа. То есть голова – это мысль, а главы народа – это мысли всех евреев, которые собираются из мира разделения, куда как бы они упали в течение года, и превращаются как бы в частное владение для единства Всевышнего. Это такая же идея, как «Шма Исраэль», что слово «Шма» имеет также значение «собрание». И это то, что он добавляет здесь, что для заключения союза, потому что в момент в Рошашану раскрывается 13 качеств милосердия Всевышнего, и идея союза, он объясняет, заключается в следующем, что союз нужен не в тот момент, когда отношения между людьми — это отношение близости, потому что в этот момент союз не нужен. Союз заключается для того момента, когда с точки зрения логики отношения людей должны быть полностью разорваны. Тогда человек говорит, что если такое время наступит, мое поведение будет не следовать из моей натуры, из моего характера, из моего понимания, из моего ощущения, оно будет следовать из некоторого действия, которое мы заключили раньше. То есть идея союза – это подчинение человека, его сознания, его как бы чувств, некоторые идеи в момент, когда как бы чувства и мысли человека будут говорить совершенно обратное. То есть это то, что Моше дает евреям в момент, как в этот момент, когда говорится, что заключение союза со Всевышним. Это идея как бы подчинения некоторой глубинной части личности человека Всевышнему. Это заключение союза. И вот эта идея, то, что вы стоите сегодня, как Алтеребе объясняет, оно охватывает как бы весь еврейский народ, в котором каждому еврею относится слово «нецавим». То есть он стоит как бы не потому, что как бы его держит глава еврейского народа, а потому что каждый еврей в этот момент, он как бы сам по себе является как лидер, он как бы цельный, и он обладает вот этой силой. Давайте продвинемся немножко дальше, к следующему месту, которое как бы поставим просто некий вопрос, что это означает. И дальше Тора продолжает, что, соответственно, заключается союз, чтобы вы были народом и так далее, и так далее. И дальше говорится следующая вещь. В стихе 17 Моше говорит, что как бы, когда описывает, что евреи прошли через разные народы, видели язычество и так далее, они видели, как бы, что произошло с египтянами, и чтобы не было среди вас человека, мужчины или женщины, семьи или колена, сердце которого отвернется сегодня от Всевышнего нашего Бога. И заметим, что здесь интересное в этом стихе, что Моше обычно говорит «Всевышний твой Бог» или «Всевышний ваш Бог», когда обращается к евреям в этой книге «Дворим». И когда он говорит «наш Бог», на это обращает внимание Рамбан, когда объясняет «Шма Исроэль». «Шма Исроэль, слушай, Израиль». Моше говорит не «Господь ваш Бог» или «Господь твой Бог», а он говорит «Господь наш Бог». То есть он как бы включает себя, как всех евреев, и то же самое здесь, что он как бы отвернется от Господа Бога вашего, чтобы идти и служить другим богам. И что здесь Моше говорит дальше? «Чтобы не было среди вас корня, который произрастает, из которого рожь – это лана, это два вида горьких растений». Что означает это добавление? Этот вопрос задает Ор ха-Хаим. Ор ха-Хаим говорит, что в этом стихе уже как бы все сказано. «Чтобы не было среди вас мужчины и женщины, семьи целой или целого колена, которое сегодня отворачивается от Всевышнего, идти за другими богами». И Моше добавляет, чтобы не было среди вас некого корня, из которого произрастает какая-то горькая зелень. Горькая на вкус, или, может быть, даже ядовитая. То есть рожь – это горькая, лана – это ядовитое растение. То есть что здесь Моше хочет добавить? Какой смысл есть в этом символе, то есть символическом образном описании некоторого корня, которого как бы еще ничего его нету. То есть, что не говорится до этого. Ор ха-Хаим дает здесь довольно большое объяснение. Я, к сожалению, не имею возможности сегодня его прочитать, потому что у нас, на самом деле, сегодня не так много времени. Но его идея, что здесь говорится о концепции мысли. То есть, мысль – это не нечто, что уже существует, а нечто, что как бы находится в сознании человека. И на самом деле многие комментаторы говорят, что вообще вот этот отрывок, который дальше тоже говорит, он говорит о состоянии мысли человека. В частности, здесь Ор ха-Хаим объясняет, что идея того, что человек, как бы, о чем идет речь? Идет речь о союзе. Есть такой закон, что клятва, человек, скажем, говорит, я клянусь. С точки зрения еврейского закона, клятва – это не слово, а состояние его мысли. То есть, если человек принимает клятву, но при этом в сознании говорит, что эта клятва чисто, мои слова это чисто фикция, а я на самом деле не хочу эту клятву принимать, эта клятва недействительна. Так Ор ха-Хаим хочет сказать, что в данном случае, когда здесь говорится про некий корень, он говорится про человека, который скажет в этот момент, когда Моше заклинает всех евреев, он скажет, что я тоже принимаю на себя эту клятву. Но в сознании скажет так, что я реально не хоть принимаю эту клятву на себя, и ко мне это все не будет относиться. То есть я не буду в части среди еврейского народа, то есть как бы на меня это не будет относиться. И поскольку я на себя это не принимаю, а что мы здесь до этого читаем? Что если вы будете соблюдать Тору, на вас придет благословение. Если вы не будете соблюдать, то вы будете наказаны, вследствие чего это является следствием того, что человек принимает на себя некоторую форму взаимоотношений со Всевышним, еврейский народ. И он как бы говорит, я не приму на себя это, и тогда со мной это не произойдет. И следующий Ор ха-Хаим объясняет, почему это не будет работать. То же самое не произойдет, но что говорится, что если вы не будете соблюдать Тору, то с вами будут происходить нехорошие вещи. Он не будет соблюдать. Он говорит, я не буду соблюдать, но я просто не приму на себя этот контракт. Этот контракт – это некоторое как бы действие человека. Евреи стоят, они все там присутствуют, они принимают на себя некий договор со Всевышним. Но договор со Всевышним нужно принять в сердце, не то, что человек просто там стоит. Он должен согласиться с этим. Так человек думает, я нахожусь здесь, но реально я на себя это не приму. Если на себя это не приму, значит, ко мне Всевышний меня не может наказать. Я никогда не принимал на себя этот договор, что если я себя буду плохо вести, то моя жизнь будет не очень хорошей. То есть я не принял на себя, меня ко мне Всевышний не может иметь никаких претензий, потому что клятва – это то, что человек думает в этот момент в сердце. И будет, если он услышит слова этой клятвы и благословит себя в этом своем сердце, сказав: «Мир будет мне, если буду идти я», слово «шрирут». Слово «шрирут» здесь комментатор объясняет двумя путями. Слово «шрирут» от слова «ашурену», «ашурену», который говорит Билам, что «я буду, увижу это». То есть что это значит? Что все, что я вижу, я делаю. Либо слово «шрирут» от понятия «силы». То есть я буду делать все, что у меня будет хотеть мое желание. Буду идти, и дальше говорится совершенно загадочная фраза, которая имеет множество различных объяснений. Очень большое, то есть, наверное, такое же, как количество комментаторов Торы. И в этом как бы есть сила символа, что символ, он бесконечен. Для того, чтобы слово «ламан», «сафот», «гарава» — это «змея». Можно сказать, что в этом стихе понятны несколько слов точно. Слово «рава» — это означает сытость. Слово «змея» — это означает жажду. Что означает слово «сафот»? Слово «сафот» может происходить от слова «легосив» — «добавлять», чтобы добавить сытость к жажде, что, в принципе, бессмысленно. Что это значит? Добавить сытость или сытого, или сытую к жаждущему. Что может означать эти слова? Тем более, либо слово «сафот» может происходить от слова «ниспе», то есть «исчез». То есть для того, чтобы исчез сытый вместе с жаждущими. Кто такие сытые и кто такие жаждущие? Онкелос и Раши, следует его объяснению. Онкелос говорит, что слово «сафот» — это от слова «добавить». «Сытый» — это поступки человека, которые он делает по ошибке. И «а жаждущий» — это поступки, которые человек делает преднамеренно. Раши дает этому следующее объяснение. Для того, чтобы прибавить сытого, имеется в виду, что когда человек делает ошибку, Всевышний прощает ему это. И он говорит, что эта ошибка – это человек, который как будто бы пьян. Он делает это несознательно. Жажда – это сознательное как бы действие человека, некоторая страсть. И говорится, что как если человек будет преднамеренно нарушать законы Торы, то как будто бы Всевышний засчитает ему те вещи, которые он делал по ошибке. Он прибавит их к тому, что он делает преднамеренно. Другое объяснение, что сытые – это праведники, а жаждущие – это грешники. И здесь могут быть два значения. Одно значение, что как бы из-за этого человека пострадают праведники. То есть он как бы жаждущий, он как бы стремится, у него есть страсти и так далее. Сыт — это праведники. То есть они как бы пострадают из-за него. То есть в данном случае слово «сафот» — это уничтожение. То есть исчезнут вместе с ним также и достойные люди. Другое объяснение, что это прямо значит обратное. Что он говорит, что поскольку весь еврейский народ связан один с другим, все евреи связаны друг с другом, то он, находясь внутри еврейского народа, ему ничего не угрожает. Почему? Потому что всегда праведники будут защищать грешников. То есть из-за него одного ничего не произойдет. Он как бы, есть много людей, чьи заслуги могут закрыть как бы его преступление.
Это не можно понять, что вы можете делать, что хотите, если вы вот
такой. То есть это идея, то, что он говорит, что я могу делать все, что я хочу. Почему? Потому что есть соединение сытых с голодными. То есть голодные — это грешники, сытые — это праведники. Мы вместе вместе. То есть праведники, они как и заслуги защитят меня, я могу делать все, что я хочу. То есть другое объяснение. То есть есть, и здесь бесконечное количество объяснений. То есть именно за счет этого добавления, которое само по себе загадочно, сытый и голодный, как, кого, к чему это, о чем это говорится. В хасидизме, например, дается необычайно красивое объяснение в одном майморе, который обычно, с которого начинают изучать хасидизм в Ешиве. Это такой маймор, называющийся «Источник выходит из Дома Всевышнего». Там пятый любавический Рэби, Рэби Рашаб, объясняет такую идею, что как бы святость, она, как бы зло не существует само по себе. Зло питается святостью, добром. Соответственно, человек, как бы есть такой принцип, который описывает Алтер Рэби в Тане. Он говорит, что раньше, во времена храма, реально, как бы человек, который шел против законов Торы, он как бы реально, как бы ашгаха, божественное провидение, показывало как бы результаты его поступков. Сейчас мир настроен как бы прямо обратным образом, и сейчас, когда человек идет вопреки законам Торы, ему может обеспечен быть успех. Почему? Потому что клипа устроен, мир устроен таким образом, что клипа, ей как бы изначально, клипа — это скорлупа, Всевышним выделено какое-то специфическое место в мире. То есть она создана для некой цели, и это ограниченное место им выделено Всевышним. Человек, как бы он, как бы его душа держится как бы за все мироздание. Поэтому, когда человек делает нечто вопреки Всевышнему, желанию Всевышнего, он как бы берет потрясающую силу и передает ее злу. То есть без него клипа это, к этому доступа не имеет. Он как бы тот, который имеет доступ к самым как бы великим вещам. И когда он делает неправильный поступок, он как бы берет и передает силы эти в сторону клипы. И ему, говорится, дается самая большая часть. То есть он выигрывает, и ему как бы он может получить много в этом случае. То есть какая проблема? То есть получается, что как бы именно после разрушения храма, во время галута, изгнания, когда как бы мир не действует по такому механизму явного божественного провидения, человек, это то, что сказал этот самый Титос, сказал Онкилосу. Когда он спросил, что мне нужно делать, он сказал, что ты должен идти и вредить евреям. Почему? Потому что тот, кто вредит евреям в этом мире, он становится главой, во главе. Или другая идея, которую говорят мудрецы про Ахава. Такой момент в Талмуде, очень тонкий, когда к одному мудрецу пришел царь из прошлого поколения и сказал ему, почему ты как бы ругаешь нас, кто тебе дал право, ты знаешь, какие мы были великие люди. Он сказал, окей, теперь мы будем толковать вас в лучшую сторону. И он сказал, что Ахав — это Ах Лакодыш Берегу, Ахав — это брат Всевышнему, и Ав — отец Авода Азаре. То есть его имя состоит из двух разных частей. Он брат Всевышнему и отец Авода Зоры. То есть именно как бы в этом мире заключается, мне кажется, вот эта тайна, о которой говорит здесь Алтер Рэби. То есть он говорит, что именно за счет его близости ко Всевышнему он может как бы питать в этом мире силы, которые являются как бы Авода Зара. И это такая идея в Кабале, что там идея там строительства Вавилонской башни, что там должна была использоваться обязательно высшая сила единства для того, чтобы построить эту башню, как некоторый как бы символ прямо противоположной идеи Иерусалимского храма. Или строительство Питом и Рамсес, про который Мидраш говорит, что их как бы строили евреи, они постоянно падали. Или идея вот этого статуи, которую сделал Навуходоносор. То есть как бы там всегда должны были присутствовать евреи. Почему? Потому что евреи связаны с пнимию Таламо, то есть они связаны с внутренним аспектом миров. И, соответственно, А через них как бы в мире силы обратной святости могут получить настоящее развитие. То есть они сами по себе доступа к этим уровням духовности не имеют. Какая ошибка? То есть вроде бы так это должно работать. И человек вроде бы прав, что ему будет хорошо, потому что так устроен мир. Но Тора говорит, что так не будет. Почему? Потому что это все временное явление. То есть на самом деле следующий стих говорит: «Но Всевышний не захочет простить ему, ибо тогда разгорится гнев Бога», и так далее, и так далее, и так далее. То есть идея того, что это да, возможно, но это временная вещь. То есть в конце концов есть такой принцип, что время, когда человек правил другим человеком во зло ему, это приводится в Кабале, что это идея власти зла над добром, но это задумано Всевышнему для того, чтобы пришел конец злу. И здесь есть еще одна интересная параллель. Давайте прочитаем следующий стих и увидим, что этот стих явно как бы проводит ассоциацию с одним интересным важным отрывком Торы. Потому что мы видим, что в этом стихе упоминается по крайней мере три разных слова, которые с этим отрывком Торы нас связывают. «Но не выжелает Господь простить ему, ибо тогда разгорится», как бы слово «яшен» от слова «шан» поднимется как дым, «гнев Всевышнего и его ревность в этом человеке, и упадет на него вся Алла», Алла – заклинание, «записанное в этой книге, и сотрет Всевышний имя его из-под небес». Три слова, которые упоминаются в этом стихе: гнев, клятва Алла и книга, это уже три, и слово сотрет, имя, это на самом деле пять неких слов. И дальше следующий стих говорит: «И выделит его Всевышний из всех колен Израиля». Место, в которое в Торе говорит похожую идею, это отрывок, в котором говорится про соту. Там говорится про ревность мужчины к своей жене и процесс, то, что они должны прийти в храм. И в сефер, в книге, должно быть записано имя Всевышнего, то есть отрывок Торы, который про это говорит. Имя Всевышнего нужно стереть для того, чтобы установить мир между мужчиной и женщиной. Если же это не произойдет, то как будто бы эта женщина, Тора говорит, выделяется в еврейском народе ла-ла. Алла – это как клятва. То есть не как бы произойдут такие вещи. То есть здесь используются те же самые понятия. Здесь используется символ гнева Всевышнего, символ книги, в которой тоже записана Алла. То есть там Коэн читает специальную книгу, свиток, в котором записано заклинание, относящееся к этой женщине, что ее заклинают, если она вела себя так, с ней произойдет так, а если она вела себя по-другому, с ней произойдет как бы позитивные вещи. То же самое здесь, это относится к целому еврейскому народу. Есть некая книга, в которой записаны клятва, что будет, если евреи будут себя правильно вести или нет. И есть понятие гнева, но здесь, как интересно, и сотрет его имя. То есть там стирается имя Всевышнего, а здесь стирается имя человека. То есть в этом может быть очень глубокая символика, и тем более, что следующий стих ставит нас совершенно как бы перед загадкой. Этот вопрос тоже задает Орахаим. Я не буду привестить его ответ, но скажем, что эта загадка существует. Почему? Что идет после того, что как бы, если имя человека стерли? Его нету. Что говорит следующий стих? «И выделит его Всевышний из всех колен Израиля». То есть как можно выделить того, кого уже нету? То есть по идее вначале как бы его должны выделить, и потом он как бы исчезает. А тут получается, что как бы он исчезает вначале, то есть стирают его имя, а потом его выделяют. Кстати, потрясающая вещь, что на самом деле этот стих, это неправильно будет так прочитать. Но можно прочитать точно так же: «И сотрет Всевышний его имя из-под небес». Чье имя? Имя самого себя. То есть, и сотрет Всевышний его имя. Мы можем прочитать этот стих, что как будто бы Всевышний стирает свое имя. То есть там Коин стирает имя Всевышнего. Я не говорю, что это буквально по пшату чтение этого стиха. Но тем не менее, это одно из возможных вариантов, как этот стих можно прочитать. Что это значит? Что как бы человек в этом мире, он представляет собой имя Всевышнего. Поэтому, когда человек делает что-то неправильно, на иврите это называется хилуль хашем. Слово хилуль происходит от слова халаль. Халаль — это пустота. То есть, когда человек делает что-то неправильно, он как будто в этом мире делает пустое место, где не присутствует Всевышний. Поэтому здесь, где говорится про этого человека, что как будто бы сам Всевышний сотрет имя свое из-под небес. То есть не над небесами, причем здесь, заметим, говорится, как будто бы из-под небес. То есть в мире, находящемся под небесами, там будет стерто имя Всевышнего. То есть оно не будет раскрыто. Это сам Всевышний не будет проявляться там. То есть поведение человека подобного такого характера, это как бы есть скрытие имени Всевышнего. Другое понятие, там, сотрется, сотри имя мое из книги, которую ты написал, это сказал Моше, когда речь шла о золотом тельце. И там, кстати, интересная вещь, что мудрецы говорят, что золотой телец был буквально, так и Моше с ним сделал так, как делается сотой. Потому что написано, что Моше стер его в порошок, смешал с водой и напоил им евреев. То есть золотого, меня, кстати, всегда удивляло, как Моше сжег золотого тельца. Если он был сделан из золота, как Моше его сжег и посредством сжигания превратил в порошок, которым можно было напоить евреев. Ну окей, приблизимся к нашему последнему стиху, который здесь говорится в этом отрывке. Вот, то есть я сказал до этого, что это больше вещи, как мы оставим их как вопросы, а не ответы. Последний стих в нашей главе, в нашем этом первом отрывке, говорит: «Скрытое Господу Богу нашему, открытое нам и нашим детям до конца времен». Этот отрывок обсуждается в Вавилонском Талмуде, в трактате Санхедрин. И по поводу этого отрывка есть спор между двумя мудрецами, между Раби Игудой и Раби Нехемией. В чем этот спор? И вообще, как бы, этот момент важный необычайно для понимания некой стилистики Торы. Потому что если этот момент не понять, то целый период еврейской истории для нас превратится в период хаоса, войны, разборок и просто без полного, как бы, беззакония. Если мы посмотрим, этот момент настолько серьезный, что он как бы является главнейшей проблемой как бы для полного искажения всей еврейской истории в книгах нерелигиозных еврейских историков. То есть они, описывая период первого храма, описывают, как будто бы в тот момент, в период первого храма, в еврейском народе царило полный как бы хаос. Будто все евреи еще даже и не знали существования единого Бога, что в них были постоянные какие-то брожения и так далее. То есть так они описывают период первого храма. Внимательное изучение Торы и Танаха показывает, что все было прямо обратная картина. То есть они противоставляют первый храм второму храму. Во втором храме, они говорят, евреи вернулись из Вавилона, и как будто бы только тогда в истории появляется Тора и ее такое бережное соблюдение. А если при внимательном изучении истории, получается прямо обратная картина. Второй храм связан с появлением различных сект, таких там Саддукеи, Есеи и так далее, между некоторыми большими конфликтами внутри еврейского народа. В то время как период первого храма, как раз в еврейской истории, это период некоторого духовного единства. И полное непонимание этой истории вытекает именно из непонимания главной стилистики Торы и Танаха. Что Тора рассматривает всегда неправильное поведение одного или нескольких людей в масштабах целой нации. есть на это два примера. Первый пример — это самим Золотым Тельцом, когда говорится, что описывается, как будто бы весь еврейский народ создал Золотого Тельца, когда мы видим при внимательном изучении, что реальных как бы людей, которые в нем участвовали в его создании, было 3000 человек, а всех евреев было 600 тысяч взрослых мужчин. Самым характерным моментом в Танахе, который как бы явно говорит об этом, это была история с захватом земли Израиля и с захватом города Иерихо. Рассказывается, что Йошуа сделал специальный херем, запрещение евреям пользоваться любыми вещами, находящимися в этом городе. Сделал ли он это по указанию Всевышнего, это или было его личной инициативой, остается большой загадкой для комментаторов в Танах. Как бы то ни было, следующая военная кампания, которая направлена против города Ай, этот город не был большим городом, это был небольшой город, евреи терпят поражение. Погибает, Тора говорит, что там погибло 36 человек. 36 человек — это половина Сангедрина. То есть комментаторы говорят, что либо это была половина Сангедрина, либо это был Яир бен Минаше, который считался как половина Сангедрина. Йошуа обращается ко Всевышнему, говорит, кто согрешил? Бог ему говорит, согрешил Израиль и также бросил союз мой и свернул с пути, которую я ему заповедал. Буквально те же слова, которые Всевышний говорит Моше, когда евреи сделали Золотого Тельца. И мы об этом говорили, что книга Йошуа, она как бы идет параллельно Торе, что в Торе дарование Торы является таким моментом, а в книге Йошуа, в которой записывается захват земли Израиля, взятие Иерихо, это момент прямо как бы соответствующий дарованию Торы. А действие Ахана, который как бы взял оттуда какие-то вещи, это как создание Золотого Тельца. Это было действие одного человека, но Всевышний говорит, что согрешил весь еврейский народ. И также нарушил союз мой. Кстати, чей союз? Бог никогда не заповедовал это. Это было решение самого Йошуа. Из этого мы учим потрясающую вещь, что именно из этого мы учим момент, связанный с устной Торой, с полномочиями, которые есть у мудрецов, что когда решение главы еврейского народа Йошуа, не санкционированное Всевышним, а принято им, если кто-то это нарушает, это рассматривается как нарушение союза Всевышнего. То есть это довольно интересная тема. И что выясняется? Выясняется, что во всем этом был только один человек. То есть действия одного человека приводят к событиям, постигшего, как бы приведшего к поражению еврейского народа в этой кампании. И то, что Всевышний говорит про весь еврейский народ, что все евреи как будто бы нарушили его союз. И вот это место в Талмуде, в трактате Сангедрин. Начинается оно с очень красивой мысли, которую невозможно опустить. Что Всевышний, что Йошуа обращается. Бог говорит Йошуа. Согрешил Израиль. Говорит перед ним Йошуа, господин мира, кто согрешил? Бог ему говорит, что я доносчик тебе. Бросай жребий и выясняй сам. То есть Всевышний, мудрецы говорят, он не говорит Йошуа, кто согрешил. Говорит, что я доносчик тебе, чтобы говорить об этом. Как будто бы Всевышний не может сказать плохо про еврея, даже про грешника. Всевышний не доносчик. Если ты хочешь, ты выясняй. Он бросает жребий, и, соответственно, жребий выпадает на хана. И здесь довольно важный момент, который обсуждается, как бы, что такое жребий. Жребий — это случайность, правильно? Какая разница, что жребий выпал на него? Жребий же — это игра. Как можно сказать, что этот жребий имеет силу? То есть, если бы в тот момент Ахан сказал, что все, что ты сделал, это же игра просто, бросание костей. Выпало на меня, оно могло выпасть на любого другого человека. Ты говоришь, Йошуа говорит ему, что ты как бы признайся, почему? Потому что в этом жребии заложена вся сила наследования евреями земли Израиля. Что евреи наследовали землю Израиля посредством жребия. Если ты говоришь, что жребий — это случайность, и в нем никакой силы и сил нету, то получается, что все разделение земли Израиля – это случайность, оно тоже не имеет в себе никакой настоящей силы. И дальше мудрецы говорят, и сказал Ахан и Гошуа, на самом деле я согрешил перед Всевышним Богом Израиля, и сделал я так и так, сказал Рафаси, сказал Раби Ханина. Это учит нас, что Ахан не только в этот раз нарушил запрет, а он это сделал 3 раза. 2 раза во время Моше и 1 раз во время Гоша, потому что он говорит, я так и так сделал. То есть он как будто бы признается, что это не было его единственным преступлением, а что еще до этого Моше сделал херем, когда евреи вели несколько войн, Моше тоже запретил как бы евреям брать что-либо, и Ахан говорит, что так же тогда я себя так же вел. Тогда задает Талмуд такой вопрос. Да, Раби Йоханан от имени Раби Лезера, сына Раби Шимона, говорит, что 5 раз он это сделал. 4 раза во время Моше, 1 раз во время Йошуа. Спрашивает Талмуд вопрос, какая причина, что не были евреи наказаны до этого времени? То есть, если Талмуд говорит, что это не был первый раз, когда он так сделал, то почему только сейчас, во время Йошуа, Бог таким серьезным образом на это отреагировал? И на это говорит Раби Йоханан от имени Раби Лезера, от этого говорит, почему? Потому что до настоящего момента Всевышний не наказывал за то, что было скрыто, пока евреи не перешли через реку Иордан. То есть действие Ахана было скрытым действием. Никто не знал об этом. Поскольку никто не знал, до перехода через реку Иордан евреи не несли ответственность друг за друга в вещах, которые человек никогда не увидит. Скрытые вещи евреи не несли ответственности. И говорит, что в этом мысль Раби Йоханана является спорной для мудрецов. Мишек более ранних, и они спорят по отношению к стиху «Скрытое Господу Богу нашему, открытое нам и нашим детям до конца времен». Говорится, что есть точки над словами «нам и нашим детям» на букве «Айн» в слове «до конца времен» учит нас, что Всевышний не наказывал за скрытое, пока евреи не перешли через реку Иордан. Так считает Раби Игуда. То есть, по мнению Раби Игуды, после того, как евреи перешли через реку Иордан, да, они стали нести ответственность даже за то, что скрыто от них. То есть, даже за то, что человек никоим образом не проконтролирует действия любого еврея. Даже если это действие он делает у себя дома, никто его никогда не увидит, это отразится на всем еврейском народе. То есть такая сила есть у человека. То есть такая глубокая связь. То есть есть 2 момента. Это момент серьезности. То есть это некий момент суда, сурового. Другой момент это степени близости. То есть почему это так серьезно? Потому что как бы евреи с этой точки зрения, они гораздо ближе друг с другом. То есть, если мы скажем, что ответственности нет, то есть, возможно, этой ответственности нету, потому что такой глубокой связи тоже нет. То есть, слово «аревим» – «зэ-бэ-зэ» – ответственны друг от друга. Мы говорили, что слово «аревим» – это означает смешанность друг с другом. «Ларев» – это смешивать. То есть, евреи смешаны друг с другом – как раз та идея, которую мы объясняли по отношению к слову «нецавим». На это говорит Раби Нехемия. Разве он наказывал за скрытое навсегда в истории? Ведь написано «навсегда». То есть что значит «навсегда»? Что не могло быть, что это будет только в какой-то момент. То есть в этом стихе написано, что так будет всегда. По мнению Раби Игуды, здесь вот эти точки, они как бы говорят, что то, что не наказывал Всевышний за скрытые вещи, это только в какой-то момент времени. А в какой-то момент времени это переменится. Раби Нехемия говорит, что здесь же написано «всегда». Если так, то это значит «всегда так будет». И он говорит прямо наоборот, что подобно тому, что он не наказывал за скрытое, также он не наказывал за открытое. То есть наоборот. До перехода через реку Иордан евреи не несли ответственности даже за явные поступки человека. То есть даже явный поступок человека, который он делал, за это не нес ответственность весь еврейский народ. Пока евреи не перешли через реку Иордан. То есть такой символ, река Иордан. Это как бы до входа в землю Израиля этого статуса связью евреев не было. Есть такая интересная вещь, что есть понятие цибура, община. С точки зрения галахи, понятие общины существует только в Эрец Исраэль. Вне Эрец Исраэль понятия цибур нету, галахического. Тогда спрашивает Талмуд, почему же тогда в данной истории, по мнению раби Нехемии, евреи были наказаны? Он говорит, потому что про это знала его жена и его дети. То есть, по мнению раби Нехемии, если так, это действие было скрытым, почему тогда Всевышний так серьезно отнесся ко всему еврейскому народу? Потому что об этом знала его семья. То есть, его семьи достаточно, чтобы это считать как действие, которому кто-то мог помешать. То есть, кто-то, реальные люди знали об этом, они могли помешать. Это есть как бы не вовлечение всего еврейского народа в это, и поэтому весь еврейский народ несет ответственность. Здесь есть важная идея, которую не обязательно надо прочитать, когда она не имеет прямого отношения к тому, о чем мы говорим. Талмуд говорит, что пишет здесь «Хата Исраэль», «Согрешил Израиль». Это важная мысль, которая постоянно приводится в книгах. «Сказал раби Аба Барзавда». Несмотря, что согрешил он, Исраэль он. Вот эта мысль, что говорит, согрешил Израиль. То есть, несмотря, что он согрешил, он все равно Исраэль. И приводится, как говорится в народе, что мирт, стоящий среди как бы каких-то растений, все равно миртом называется, и миртом называют его. Кдамри инши аса дикай бейни хилфей аса шмея в асу карелей. Аса это мирт, хадас, то есть растение, обладающее хорошим запахом. Даже если оно стоит среди каких-то кустов, колючек, кстати, по объяснению одному, то есть все равно он является хадасом. То есть почему приводится этот пример? Вот этот пример как бы показывает, да, что такое еврей, когда он сделал грех. То есть, что это значит? Что он как бы полностью, как бы, что грех для еврея это нечто внешнее, оно не является частью его самого. То есть, как бы он в любом состоянии, он вот как адас, благоухающее дерево. Единственный вопрос, где он только находится. То есть, почему вот здесь Талмуд добавляет народную поговорку, почему недостаточно просто сказать, что, как они сказали до этого, что даже если он согрешил, он все равно остается евреем. Потому что эта идея абстрактная. Талмуд приводит некий пример, который делает эту идею конкретной. То есть, он говорит, что такое еврей, который как бы ведет себя не как еврей. То есть, это как мирт, который всегда остается миртом, где бы он ни находился, где бы он ни рос. Так, здесь есть интересная вещь, что эта идея приводится в Шулхан Орухе, идея связи между еврейским народом, в следующей галахе. В Шулхан Орухе Алтеребе, в законах, связанных с Цицис, есть следующий закон. 8 глава, 11 галаха, говорит следующую вещь. Если несколько человек одновременно надевают на себя талит, то один может сказать благословение для себя, если все, каждый говорит благословение для себя. Однако, если хотели, чтобы один благословил для других, а другие будут слушать и ответят аминь, то это достаточно, потому что тот, кто слышит, он как будто бы произносит сам. Однако, человек, который сам не укутывается в талит, не может сказать благословение для человека, который хочет исполнить заповедь. Почему? Потому что он сам не нуждается в этом благословении сейчас. То есть я, например, кто-то надевает талит, я не надеваю, я не исполняю эту заповедь, я не могу сказать для человека благословение. Однако, если этот человек безграмотный и не умеет говорить благословение сам, тогда можно сказать благословение для него, что несмотря на то, что сам человек в этом благословении не нуждается, но поскольку все евреи ответственны друг за друга, то, следовательно, он сам нуждается сейчас в этом благословении. И поэтому есть обычай, что ведущий молитву говорит благословение громким голосом для того, чтобы вывести тех, кто не знает, как их читать. И так закон во всех благословениях, относящихся к заповедям. То есть мы видим, что эта идея, она находит свое проявление в неком конкретном законе. Что я не исполняю эту заповедь, я никакого отношения, но исполняет ее еврей другой. Он не может сказать благословение, он его не знает. Я могу сказать, почему, потому что как будто бы его незнание, это есть мое незнание. То есть мы связаны друг с другом. То, что не знает он, это как будто бы не знаю я сам в настоящий момент. То есть как будто бы это сейчас нужно мне самому. Есть другая мысль, которая приводится в Талмуде. Есть такой вопрос, Талмуд задает, почему дети мудрецов рождаются не мудрецами. Говорит, как так? Говорит, то, что людей называют ослами. То есть мудрецы считают людей ослами, поэтому их дети не мудрецы. То есть кари инши хамри. То есть Талмуд говорит, что если мудрец называет людей ослами, то его дети будут, не будут мудрецами, как он. Алтер Ребе объясняет это следующим образом. Он говорит, что все евреи связаны с друг с другом. И в каждом самом даже великом праведнике находится как бы часть самого как бы безграмотного человека. Его задача это как бы исправление этой части. То есть он должен рассматривать этого человека как самого себя. Если же он не рассматривает его как самого себя, отделяет его от самого себя тоже, то он как будто бы в самом себе отделяет от себя часть этого еврея. То есть этот еврей является частью у него самого. И он таким образом, не только что он как бы имеет негативное отношение к еврею, к этому, к другому, которого он называет людей ослами, а как будто бы он превращает, огрубляет часть самого себя, и это приводит к тому, что дети, которые рождаются у него, не будут мудрецами тоже. То есть они как бы наследуют именно вот эту часть, которую как бы он относился к ней таким образом. Вот, то есть это некоторая идея ответственности евреев друг за друга, и мы видим, что здесь есть такой потрясающий интересный спор, как кто галаха, как, почему мне не установлена галаха. Я не знаю, я не анализировал. То есть, интересное, кстати, объяснение дает Махарашо. Он говорит, задает вопрос, то есть почему там нечто произошло по мнению Раби Гуды, то есть по всем мнениям. И он говорит, что там в данном случае особенность ответственности была именно в том, что это сделал сам Егошо, то есть сам Егошо как бы возложил на еврейский народ это обязательство, и евреи приняли это сами, то есть это не было указанием Всевышнего, а раз они уже приняли сами, на них лежала обязанность контролировать это, чтобы этого не было. То есть если это было бы просто заповедью Всевышнего, не было таким бы таким серьезным спросом, как, если, как то, что евреи сами приняли на себя. Вот. Сколько у нас время? Без 15 что?
9.
9, окей, можно еще немножко поговорить. Кстати, Рабейну Бахья в этом месте в Торе говорит, что слово «ганистарот», написано слово «нистарот» — это загадочно, скрытое. Говорит, что слово «скрытое» написано очень скрытым образом. Почему? Потому что здесь не хватает буквы «вав». Буква «вав» — слово «нистарот» — множественное число. А здесь написано как будто бы «нистерет». «Нистерет» — это «скрытое» в единственном числе. Рабейну Бахья объясняет, что в данном случае слово «нистерет» это символ шхины, которая скрыта во время галута. И он связывает это с этим большую букву «ламет», букву в слове, которая «вейшлехем», и выбросил их. Он объясняет, что большая буква «ламет», которая сама по себе самая большая, является самой большой буквой, это то качество, которое как бы скрыто во время изгнания. И про это говорит Ирмияху Вейхи. «Ишлих мишамаем арец тиферет Исроэль», что сбросил он с небес на землю великолепие Израиля. То есть великолепие Исроэля – это некоторое как бы высшее качество еврейского народа, оно во время Галута сброшено на землю. И это, кстати, главная тема следующего отрывка. Следующий отрывок говорит о возвращении евреев назад. Он говорит о Тшуве. И это очень интересный момент, что в отличие от книги Ваикра, в которой говорилось о возвращении евреев из изгнания, в том же отрывке, в котором говорилось о самом изгнании, в этом отрывке он как бы отделен от главы Китово, где говорилось о Галуте, он отделен, и как бы между ними есть некий перерыв. На этом основании комментаторы объясняют разницу, что в этом отрывке это очень с Торой связано, что этот отрывок, он как раз связан с возвращением евреев из последнего Галута. Почему этот отрывок от Шувы не находится в Торе рядом с отрывком, где написано про Галут? Именно по той причине, что последний Галут будет длиться много лет. И именно в этом отрывке описывается полное возвращение и упоминается понятие, повторяется постоянно глагол возвращения, шав. И Раши объясняет, здесь один из стихов, «И вернется Господь Бог твой с возвращением твоим и проявит милосердие к тебе, и вернется и соберет всех народов, которых рассеял тебя». Господь там, Раши пишет, должно было быть написано в Ешив. Ешив – это активное действие. В это время в Торе написано Шав. Шав – это что значит вернется, что как будто бы Всевышний вернется с еврейским народом. Из этого мудрецы учат идею, что везде, где находится еврейский народ, там находится шхина в изгнании. То есть это та идея, тот момент, про который говорит здесь Рабейну Бахья, что слово «ламет» — это символ как бы духовности, который слово «нестерет» скрыто, то есть это скрытие божественности во время Галута, и что когда евреи вернутся из изгнания, то Всевышний вернется вместе с ними. И что написано после этого, и слово как бы постоянное здесь, идея — это понятие «шав» — «возвращение». И здесь говорится, «И обрежет Господь Бог твое сердце твое, сердце потомство твое, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой твоей, ради того, чтобы ты жил». И так далее. Следующий отрывок, о котором нужно сказать несколько слов, он тоже насыщен символикой. Давайте его прочитаем и, по крайней мере, несколько слов об этом скажем. «Ибо митцва это, которую я заповедую тебя сегодня, недалека, не отделена она от тебя, и недалека она от тебя». То есть описание митцвы понятиями пространства. Что дальше написано? «Не на небесах она, чтобы ты сказал, кто подымется нам на небеса и принесет, возьмет ее и сообщит ее нам, мы сделаем ее». Здесь мы видим большим вопросом будет, что «вышмиэну» мы ее услышим и сделаем. В обратном порядке от «сделаем» и «услышим». «И кто подымется нам на небеса?» То есть это некая аллегория. «Кто подымется нам на небеса?» То есть Тора не отделена от тебя и недалека от тебя, заповедь. Понятие пространства и заповеди. Заповедь – это некоторое конкретное действие, и здесь Моше описывает это в понятиях пространства. Не на небесах, то есть некий символ, что значит подняться на небеса, и не за берегом, другом берегу моря, чтобы сказал ты, кто перейдет нам другой берег, возьмет ее оттуда, сообщит нам, и сделаем ее. Опять как бы сообщит нам, вешмену, венасену. ибо близко к тебе эта вещь очень, в устах твоих, в сердце твоем сделать это». Этот стих является стихом, который Алтер-Ребе использует как на титульном листе своей книги. Он пишет, что это книга Ликутея Марим, называющаяся «Книгой средних». Ее идея объяснить то, что написано в Торе, ибо близко к тебе вещь эта сильна, в устах твоих, в сердце твоем сделать это путем коротким и путем длинным и коротким, если не ошибаюсь, там написано, с помощью Всевышнего Благословенного. То есть этот стих и в Тане является, как бы, в книге Таня, то Алтер-Ребе подробно задает вопрос, то есть как Тора говорит, что это близко, не просто близко, а очень, и где близко, в устах твоих это речь человека, в сердце твоем это мысли человека, лосо, то это действие человека, то есть в трех уровнях проявления человека, в его словах, в его сердце, в его действиях. Интересная вещь, мудрецы говорят, что здесь есть некий намек, что слово «Мияле лану гашамайма», «Кто поднимется для нас на небеса», это слово содержит в себе два других слова, этих четыре слова. Они содержат в себе имя Всевышнего в последних буквах, слово «Ми», последняя буква «Юд», «Яле» — «Гей», «Лану» — буква «Вав», и «Шамайма» — «Небеса» — буква «Гей», получается имя Бога. А первые буквы «Мем», «Юд», «Ламит» и «Гей» получается слово «мило», «обрезание». То есть в конце «Кто подымется нам на небеса», символ небес, в последних буквах этих четырех слов получается имя Всевышнего, а первые буквы слова «обрезание», о котором, кстати, говорилось, что обрежет Всевышний, здесь предыдущий стих говорил про обрезание. То есть идея, что обрезание, как будто бы это союз между человеком и Всевышним, стоит выше имени Всевышнего, потому что имя Всевышнего находится в последних буквах, а мило, союз, как бы запечатленный в теле человека с Богом, находится в первых буквах. Причем, что, как здесь Раши, это интересно объясняет. Он говорит, что если бы Тора была бы на небесах, или если бы Тора была бы за другим берегом моря, мы должны были бы туда идти. То есть мы должны были бы туда идти. То есть не то, что Тора отрицает то, что как бы Тора недалека совсем от человека, что в Торе есть аспект того, что она находится где-то далеко, и человек на самом деле должен идти за Торой, даже если она на небесах, и дальше, если она за другим берегом моря. Но в реальности как бы Тора, она находится и здесь, рядом с человеком. И здесь в Талмуде интересная мидраш говорит такую вещь, что когда Моше умер, то во время его траура было забыто 1000 законов. Евреи пришли к Йошуа и сказали: иди туда, на небо, и принеси их назад. Йошуа сказал: не на небесах она, то есть больше Тора не находится на небесах. И Мидраш говорит, что все, что там было, уже находится здесь. Там больше ничего нет. Такая интересная вещь. То есть Мойхош, он пророк, как Моше. Ему говорят: иди, во время траура Моше были забыты 1000 законов, иди выясни их там на небесах. Тора больше не на небесах. Другое объяснение тоже довольно интересно. Это некий один из очень важных вопросов, таких серьезных. Оно тоже как бы ставится в этом мидраше. Это мидраш Ялкут Шимони. Этот мидраш, он приводится, я не знаю, Ялкут Шимони приводит, может быть, это из Талмуда. Скорее всего, он говорит такую вещь. Сказал, Шмуль говорит: Тора не находится среди астрологов, специальность, которая находится на небесах. Это на самом деле отрывок из этой мысли, потому что Рабейну Бахья приводит этот отрывок целиком. Он говорит примерно следующее. Сейчас мы найдем это. приводит этот мидраш в более полной форме. Он говорит так, что не на небесах одна не находится, это оказывается тракт из трактата Ерувин, из Талмуда, страница 55-я. Небеса – это символ человека, который возносит себя как небеса. Не находится она на небесах, то есть не находится она среди грубых людей. Не находится она на другом берегу моря – это бизнесмены. То есть она Тора не находится ни у бизнесменов, ни у торговцев, которые ходят и направляются на другой берег моря. Шмуэль сказал, что Тора не находится ни среди астрологов и ни среди астрономов. То есть два вида занятия – астрологи и астрономы. Почему? Потому что написано «не на небесах она». То есть Тора находится только среди тех, кто занимается млахат шамаем, то есть небесным делом. А эти занимаются как бы тем, что на небесах просто, самими небесами. То есть они занимаются звездами, астрономы одним образом, астрологи другим, но они занимаются звездами, а Тора, она не среди тех, кто занимаются звездами. Сказали Шмуэлю, а ты же сам являешься астрологом, то есть что же с тобой? Сказал им, я никогда не занимался этой мудростью, не иначе, как во время пребывания меня в этом самом, в туалете. То есть он сказал, что я, и это то, что приводит Рабейну Бахья от имени пророка Ишаяву, что он говорит еврейскому народу, зачем вы берете серебро без хлеба и стараетесь без, как бы не насыщая себя. То есть вы заберете серебро и рассеиваете его на занятия для того, чтобы приобрести мудрости, которые не являются хлебом для человека, потому что они насыщают его душу. Вот, то есть это то, что он здесь говорит. То есть он приводит другое место, где говорится, что в Торе сказано, должен заниматься ими днем и ночью. То есть если человек хочет заниматься науками, он должен выбрать время, которое является не днем и не ночью. То есть какое-то время, это время, когда ему место, где Торой нельзя заниматься. То есть Шмуэль говорит, что ему сказали, что ты сам занимаешься астрологией. Как же ты тут говоришь такую вещь, что это самое, что Тору не знают ни астрологи, ни астрономы. Он говорит, что этим я, да, занимаюсь, но в специальном месте, где Торой заниматься нельзя. Одна из вещей, которыми заканчивается наша глава, она заканчивается тем, что Моше говорит. «Смотри, я даю перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло, которые я заповедую тебе сегодня» и так далее, и так далее. «И выбери жизнь». Раши пишет. Загадочное очень место. То есть мы говорим, что это место, оно говорит о свободе выбора человека. Что я даю перед тобой. Кстати, у нас было в Торе глава Рея, что смотри, я даю перед тобой благословение и проклятие. Здесь говорится, даю перед тобой жизнь и добро, смерть и зло. Причем, наверное, надо обратить внимание, что здесь говорится две вещи. Что есть жизнь и добро. То есть добро это что-то большее, чем жизнь. Есть смерть и зло. Зло это что-то большее, чем смерть. Которое и выберешь жизнь. То есть какой-то странный свободный выбор, в котором человеку говорится, что нужно выбирать. Раши приводит этот, объясняет это таким образом, что я вам показываю, что выбрать. Как человек, который говорит своему сыну, выбери себе хорошую часть в моем наследии и ставит его и сам показывает, что является хорошей частью. И говорит, ее себе выбирай. И про это написано в псалмах. Всевышний является моим уделом, и он является как бы силой, одеждой моей, поддерживающей мой жребий. То есть жребий – это нечто, что выпадает случайно. То есть он как бы, что такое жребий? Жребий – это две обычно одинаковые вещи. Когда человек бросает жребий, то есть он выбирает одну вещь, как бы двух одинаковых совершенно вещей, он выбирает одну. А здесь он Граши пишет, самый последний его комментарий на эту главу, что он кладет свою руку на хороший жребий и говорит, возьми его себе. То есть это объяснение, на самом деле, это большой как бы вопрос, что Раши хочет сказать. То есть жребий – это нечто, как бы нечто, что две вещи, которые абсолютно похожи друг на друга, идентичны. То есть в чем является его благо? То есть в чем идея этого объяснения? Что тем, что человек кладет свою руку на жребий и говорит, что он будет хороший, сам этот жребий в глазах человека, который его должен выбрать, никоим образом не меняет. То есть есть изменится только результат этого. То есть почему подобное действие Всевышнего, скажем, никоим образом здесь не влияет на выбор человека, потому что сам предмет жребия остается именно таким, как он был. Как в храме было два козленка, на них клали как бы две пластины, на одной было написано Всевышнего, другой самое. То есть два, они были абсолютно идентичны. То есть из того, что сказать, что вот это будет хорошее, в глазах человека оно от этого хорошим не становится. То есть в настоящий момент оно все равно остается идентичным со вторым как бы, вариантом. То есть это вопрос веры, то есть, а не вопрос некоторого изменения в реальности. То есть как бы эта вещь, она, можно сказать, она не упрощает человеку выбор, а может даже в какой-то степени может его усложнять. То есть как бы Раши дает этой фразе, что «я даю перед тобой жизнь и смерть». То есть добро и зло, и выбери жизнь, Раши как бы добавляет как бы некой степени вопрос в этом, к этому отрывку Торы. То есть как будто бы на жребии лежит, Всевышний ставит руку, говорит, что выбери себе. Так же, как в примере, который он приводит, что говорит, выбери эту часть земли. Но когда мы узнаем, что эта часть земли хорошая, то когда будет урожай, в глазах человека, который выбирает, он все равно должен полагаться на слова отца. То есть в чем разница между первым вариантом, когда человеку Бог говорит, что и делай заповеди, и не нарушай их. То есть что является стимулом для их соблюдения? Это вера во Всевышнего. Что является стимулом для того, что мы говорим, выбери жизнь, то есть выбери именно это. Опять та же самая вера во Всевышнего. То есть как будто бы предложение выбрать жизнь опирается на тот же самый базис, который как бы у человека есть с самого начала. В выборе между добром и между злом. Да.
Вы закрыли?
А мы уже закончили.
Что?
9 часов.